В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 23 сентября, пятница. В Цхинвале, Тбилиси, Сухуми 21 час, в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. Тувалу признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Американская речь Саакашвили. В Кабардино-Балкарии признали право на распространение религиозных убеждений. Подробнее обо всем этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей, событиях в мире из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в ряде городов Сирии вновь прошли демонстрации с требованием отставки президента Башара Асада. Бывшему премьер-министру Хорватии предъявлены новые обвинения в коррупции. Глава палестинской автономии подал официальную заявку на признание независимости Палестины и принятие палестинского государства в ООН. В ряде городов Сирии в пятницу после традиционных молитв вновь прошли демонстрации с требованием отставки президента Башара Асада. Сторонники оппозиции вышли на улицы столицы страны Дамаска, городов Хомс и Абу-Камаль. Силы безопасности вновь открывали огонь по демонстрантам. По данным правозащитников, погибли не менее 4 человек. В пятницу стало известно о новых санкциях, введенных против Сирии Европейским Союзом в попытке заставить власти отказаться от насилия. В частности, запрещены инвестиции в нефтяной сектор сирийской экономики, введены визовые ограничения еще для нескольких высокопоставленных чиновников. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас на встрече с генеральным секретарем ООН в Нью-Йорке Пан Ги Муном подал официальную заявку на признание независимости Палестины и принятие палестинского государства в ООН. Заявка подана вопреки возражениям со стороны Израиля и Соединенных Штатов, которые настаивают на продолжении переговоров о мирном урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. На западном берегу Иордана в пятницу произошли столкновения между израильскими военными и палестинцами. Неподалеку от города Наблус в стычке между жителями европейского поселения и палестинцами погиб один палестинец, трое были ранены. В центре Киева милиция блокировала студентов, протестовавших против политики министра образования и науки Украины Дмитрия Табачника, передает Владимир Ивахненко.
Около 50 активистов студенческой организации «Прямое действие», пытавшихся провести несанкционированную акцию на Михайловской площади, окружил милицейский спецназ и почти 2 часа удерживал их в оцеплении. Освободить студентов удалось только после вмешательства прибывших депутатов Верховной Рады. Протесты с требованием уволить министра украинофоба, против коммерциализации высших учебных заведений и чрезмерного государственного регулирования системы образования проходят в Киеве уже второй день. Вчера на митинг вышли около 5000 студентов, и десятки из них были задержаны стражами порядка. Демонстрации начались после того, как студентка Дарья Степаненко ударила по лицу Дмитрия Табачника букетом цветов на образовательном форуме, пояснив свой поступок его антиукраинской политикой. Отправить в отставку действующего министра образования и науки регулярно призывают власти и оппозиция, которая обвиняет Табачника в русификации школ и уничтожении украинского языка. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Президент Йемена Али Абдалла Салих, вернувшийся сегодня в страну после 3 месяцев лечения в Саудовской Аравии, призвал оппозицию к перемирию и переговорам. В заявлении, распространенном Министерством обороны страны от имени президента, говорится, что это единственный путь выхода из политического кризиса. В Йемене с начала года проходят массовые выступления с требованием отставки президента. Жертвами уже стали более 80 человек.
Эхо Кавказа. Новости.
Администрация президента Беларуси приняла решение о распуске общественно-консультативного совета. Это объединение, созданное в целях налаживания диалога власти с оппозицией, просуществовало немногим более 2 лет. Передает из Минска Игорь Корней.
Решение о прекращении работы общественно-консультативного совета подписано главой президентской администрации Владимиром Макеем. Чиновник объяснил этот шаг тем, что в нынешних условиях работа совета не может быть плодотворной. По его мнению, невозможно рассчитывать на эффективность, когда оппоненты власти пытаются обвинить организацию в том, что она полностью подконтрольна режиму, а члены совета – назначенцы администрации. Оппозиционные политики, входившие в состав совета, выразили удивление подобной трактовкой, поскольку организация и создавалась для сотрудничества с властями. попытки прекратить работу Совета предпринимались и ранее. В ноябре 2009 года Маккей принял решение приостановить деятельность в связи с критическими высказываниями представителей оппозиции в адрес этой структуры. После консультации работа была возобновлена, и последнее заседание состоялось в сентябре 2010 года. Очередная встреча представителей власти и оппозиции была запланирована на конец этого месяца. Совет был создан в 2009 году с целью обсуждения актуальных вопросов развития государства и общества, совершенствования направлений социально-экономического и политического развития страны. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Премьер-министр Польши Дональд Туск прервал избирательную кампанию и возвращается в Варшаву после того, как житель польской столицы поджег себя у здания канцелярии премьера. Передает из Варшавы Алексей Диковицкий.
49-летний житель Варшавы, отец троих детей, имя которого не сообщается, облил себя растворителем и поджег около полудня у здания канцелярии премьер-министра, что в самом центре польской столицы. Полиция сообщает, что потерпевший имел при себе письмо, адресованное премьеру Дональду Туску, а в нем, согласно предварительной информации, жалобы на трудную финансовую ситуацию, которая не позволяет ему рассчитаться с кредиторами. Этот мужчина в состоянии, которое, как я думаю, не угрожает его жизни, был доставлен в больницу. Первыми, кто помог потерпевшему, были сотрудники управления охраны правительства.
Сотрудники бюро охраны жонду.
Заявил пресс-секретарь варшавской полиции Мариуш Соколовский. Медики, в свою очередь, говорят о серьезных ожогах, повредивших более половины тела потерпевшего. Между тем, премьер-министр Польши Дональд Туск, который находится в поездке по стране накануне парламентских выборов, заявил о незамедлительном возвращении в Варшаву.
Если это будет возможно, я хотел бы как можно скорее навестить в больнице этого человека,
сказал Дональд Туск. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
На европейских фондовых рынках после кратковременного роста после открытия торгов в пятницу продолжилось падение. Резкое падение продолжилось сегодня и на азиатских биржах.
Из нашей студии с обзором мировых новостей была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске новостей в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Абхазия и Тувалу установили дипломатические отношения. Специально для подписания соответствующего межгосударственного соглашения в Сухуми приехал премьер-министр этой страны Вилли Талави. По его словам, решение о признании независимости Абхазии для Тувалу, который является членом ООН, было непростым, рассказывает Семен Пегов.
Соглашение об установлении дипломатических отношений между Абхазией и Тувалу было подписано в Сухуми премьер-министрами обеих стран Сергеем Шамба и Вилли Талави. Принимая делегацию Тувалу в кабинете министров, абхазский премьер прежде всего поблагодарил гостей за то, что они проделали такой большой путь из Тихого океана к берегам Черного моря для того, чтобы подписать это соглашение.
Мы высоко ценим этот мужественный шаг, который вы проделали в плане признания нашего государства, потому что это непростое решение, мы это хорошо понимаем, и поэтому с особой благодарностью относимся к вашим решениями, к вашим действиям.
Сказал Сергей Шамба, говоря о том, что для Тувалу это было непростым решением, премьер-министр республики, по всей видимости, имел в виду то, что Тувалу, признавая независимость Абхазии, делает это вопреки давлению со стороны международного сообщества, прежде всего США и Евросоюза. В прошлом Тувалу было британской колонией, в настоящее время население страны составляет порядка 12 тысяч человек. Однако, несмотря на свою малочисленность, смелости в принятии самостоятельных решений народу Тувалу не занимать, считает Сергей Шамба.
Вы знаете, что очень влиятельные силы противодействуют признанию нашего государства, и поэтому признание со стороны такого небольшого государства, как Тувалу, демонстрирует, что вы на самом деле независимы в принятии своих решений, что вы высоко цените свободу и независимость.
Отметил Шамба, до недавнего времени внешнеполитическая деятельность Тувалу не выходила за пределы Тихого океана. Однако в последние годы ситуация изменилась. Представители этой страны начали достаточно активно налаживать контакты в других регионах и, в частности, на Кавказе. Как результат этой внешнеполитической деятельности, в том числе и подписание соглашения об установлении дипломатических отношений с Абхазией.
Для меня это не было легким решением – приехать сюда. Мне приходилось консультироваться и советоваться со своими министрами, и мы провели работу и рассматривали варианты, как мы можем совершить это. Вне зависимости от того, что произошло с вашей страной, я рад посетить ее, физически здесь присутствовать и познакомиться с вашим народом. И мы уже приняли решение установить дипломатические отношения с Республикой Абхазия.
Заявил премьер-министр Тувалу Вилли Талави. Присутствовавший на церемонии подписания межгосударственного соглашения министр иностранных дел Абхазии Максим Гвинджа в свою очередь поблагодарил всех тех, кто помогал республике устанавливать дипломатические связи с Тувалу. По всей видимости, он имел в виду науруанских дипломатов. Напомним, островное государство Науру стало первой страной в Тихоокеанском регионе, признавшей независимость Абхазии. Было это еще в 2009 году. Тогда науруанцы пообещали помочь абхазскому МИДу наладить контакты с другими государствами в Тихом океане и свое слово сдержали. Сначала Вануату установила дипломатические отношения с Абхазией, вот теперь Тувалу. Таким образом, количество государств, членов ООН, признающих независимость Абхазии, увеличилось до 6.
Мы обрели новых, хороших, замечательных людей, друзей. И у меня всегда складывается ощущение, что мы знаем друг друга уже много-много лет, и между нашими народами есть очень много похожего.
Сказал глава внешнеполитического ведомства республики Максим Гвинджа. Помимо соглашения об установлении дипломатических отношений министерствами иностранных дел Абхазии и Тувалу, подготовлено еще несколько основополагающих межгосударственных документов, которые стороны планируют подписать в ходе ответного визита абхазской делегации в Тувалу. Семен Пегов, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
Продолжаем тему. Признание Тувалу независимости Абхазии и Южной Осетии замминистра иностранных дел Грузии Давид Джалагания назвал незаконным поступком. Он сказал, что сожалеет о таком поступке Тувалу, тем более, что всего полгода назад эта страна заключила схожее соглашение об установлении дипотношений с Грузией. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Сообщение о признании государством Тувалу независимости Абхазии и Южной Осетии появилось сегодня утром. Хотя договор об установлении дипотношений с Абхазией был подписан 4 дня назад, а днем позже с Южной Осетией. В Тбилиси считают, что сроки обнародования этой новости были подобраны с определенным умыслом. Вчера президент Михаил Саакашвили выступил с большой трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. Председатель Грузинского фонда стратегических и международных исследований Александр Рондели считает, что по задумке российских дипломатов появилось этой новости в такой день должно было придать ей большую значимость. Ходили слухи, что Россия что-то подобное готовит, говорит Рондели, но точной информации, по его словам, у Тбилиси не было.
Видимо, они нашли, что вот Тихоокеанская вот эта зона наиболее, так сказать, слаба в Грузии, и они именно оттуда работают. Ну, это там дешевле, во-первых, обходится, и дешевле их покупать. В других районах, регионах это дело хуже получается. Там, где толка, там и рвется, вы знаете.
Сказал Александра Рондели. Он не исключает, что за Тувалу может последовать каскад признаний другими островными государствами в Тихом океане, а также странами Африки.
У России очень такой правильный подход, что нужно как можно больше признаний. Не имеет значения, кто, не имеет значения, когда, как можно больше. Какое-то число набрать, чтобы как-то это выглядело бы.
Говорит Рондели. Вскоре после августовской войны государство Тувалу попало в грузинский черный список стран, которые могут признать Абхазию и Южную Осетию. В 2009 году Тувалу не стала голосовать в ООН за грузинскую резолюцию по беженцам. Она поддержала этот документ только осенью следующего, 2010 года, после получения из Грузии 12 тысяч долларов. Тогда в грузинских официальных документах деньги для Тувалу значились как гуманитарная помощь. Но в личных беседах никто из чиновников не отрицал, что эти средства пошли на подкуп островного государства. В Тбилиси даже появилась шутка: каждому тувалцу по доллару из Грузии, и дело будет сделано. В работе с тихоокеанскими странами грузинские дипломаты опираются на поддержку австралийских коллег. Ежегодно Австралия посылает островным государствам денежную помощь. Она имеет влияние на их внешнюю политику. Но и ее возможности ограничены, говорит Андрей Ланьков, профессор Южнокорейского университета Кукмин, который несколько лет посвятил изучению стран Тихоокеанской зоны. Андрей Ланьков объясняет, что Тувалу, как и многие страны в регионе, владеет крайне ограниченным объемом природных ресурсов. Даже продукты первой необходимости им приходится импортировать из соседних стран.
Соответственно, ищут всякие возможности, иногда довольно забавные, для того, чтобы немножко подзаработать денег.
Говорит Ланьков. По сравнению с соседями, у Тувалу есть есть серьезные преимущества. Эта страна эффективно продает право на использование своего интернет-домена .tv разным телекомпаниям мира. Другой способ заработать, по словам Ланькова, это торговля с суверенитетом.
То есть за какие-то иногда денежные гранты, иногда за какую-то другую форму помощи и Тувалу, и многие другие государства соглашаются, так сказать, признать те государства, которым нужно, например, признание, или проголосовать правильным образом в той или иной международной организации.
Ланьков рассказывает, что статус суверенного государства уже не раз помогал островным странам извлекать доход из многолетнего сражения между Китаем и Тайванем. Последний боролся за признание своей независимости. После августовской войны Тихоокеанская зона стала новой линией фронта в дипломатической войне между Грузией и Россией.
Ну что делать? Национальные амбиции, что в Грузии, что в Китае, что на Тайване, что в Абхазии. Если есть желание эти амбиции удовлетворять за денежные, так сказать, проплаты, то... Значит, на данном рынке найдутся и продавцы, не только покупатели.
Говорит Андрей Ланьков. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. У нас на прямой телефонной связи из Вашингтона наш постоянный автор-политолог Сергей Маркедонов. Сергей, добрый вечер.
Вечер.
Сегодня главной темой грузинских СМИ стало выступление президента Михаила Саакашвили на 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В 20-минутной речи президент Грузии успел отметить все достижения и успехи, которых добилась в стране команда реформаторов, несмотря на то, что в нескольких десятках километрах от Тбилиси продолжают стоять российские танки. Михаил Саакашвили выразил готовность поделиться реформаторским опытом и с арабскими странами, в которых прокатилась волна революций. Сергей, я предлагаю вам вместе с нашими слушателями ознакомиться с сюжетом на эту тему Мзии Парисяшвили.
Заняв трибуну, президент Грузии первым делом выразил удивление тем, что 43 лидера, выступившие до него, забыли про две знаменательные даты – 20-летие распада Советского Союза и 10-летняя годовщина сентябрьской трагедии в США. Михаил Саакашвили как бы выступил в заочную полемику с Владимиром Путиным, который в 2005 году назвал распад Советского Союза величайшей геополитической катастрофой 20 века. Далее в речи президента Грузии содержалась уже прямая критика руководства Российской Федерации.
Сейчас, когда я выступаю здесь, Российской Федерации оккупированы 20% территории суверенной Грузии в нарушение международного права и договора о прекращении огня, подписанного в августе 2008 года. В то время, когда я произношу речь, в стране, население которой немного превышает 5 миллионов, около 500 тысяч вынужденно перемещенных лиц и беженцев страдают. Они лишены права, которое было много раз декларировано этой организацией, вернуться в свои дома и деревни. Они не могут вернуться в свои дома, так как в Москве тамошний лидер просто решил, что их дома им уже не принадлежат. На такой цинизм и жестокость мы отвечаем справедливостью и готовностью к миру.
Заявил Саакашвили. Президент Грузии напомнил присутствующим, что в ноябре прошлого года с трибуны Европарламента он дал обещание, что Грузия никогда не применит силу для освобождения своих территорий, оккупированных Россией. Однако вместе диалога Россия избрала язык террористических актов, которые были организованы, как сказал президент Саакашвили, непосредственно офицерами российских секретных служб. Так же, как и в прошлом году, глава грузинского государства в своем выступлении затронул тему единого мирного Кавказа.
Холодная война закончилась, но прежняя советская привычка разжигать этническую и религиозную вражду остается в силе. Северный Кавказ превратился в черную дыру, где имеют место жестокое насилие, переселение и убийство десятков сотен тысяч людей. На эти жестокие угрозы Грузия отвечает открытием границ.
По словам Саакашвили, на наращивание военного присутствия в регионе Тбилиси отвечает новыми детскими программами, новыми гостиницами, новыми велосипедными дорожками и новыми бульварами. Президент правильно расставил акценты на проблемах Грузии и региона, считают многие политики и эксперты в Тбилиси. По мнению политолога Николоза Читадзе, участие Грузии в антитеррористической кампании в Афганистане и повторное заявление о неприменении силы – очень важные сигналы для мирового сообщества. Тем не менее, есть и иные мнения относительно инициатив президента Грузии. Политический секретарь партии «Свободные демократы» Алексей Петриашвили, не опровергая общего пафоса обвинений в адрес России, считает, что Саакашвили Саакашвили упустил шанс мирным путем решить грузино-абхазский конфликт. По его мнению, было бы наивным ожидать, что Россия, которая максимально наращивает военную силу в отколовшихся регионах Грузии, отреагирует на повторный призыв главы грузинского государства. Выходы сложившейся ситуации Петриашвили видит в следующем.
Укрепление демократических институтов и совершенствование Грузии как демократическое государство будет самым хорошим средством, самым хорошим оружием для самозащиты. Были определенные достижения на начальном этапе, но, к сожалению, сейчас страна не движется в направлении демократического развития.
Алексей Петриашвили высказывает недоумение, каким опытом был готов поделиться президент Грузии с арабскими странами, в которых прокатилась волна революции, если Грузия сама нуждается в поддержке и внимании со стороны международного сообщества. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Итак, я напомню, что у нас на линии прямого эфира по телефону из Вашингтона политолог Сергей Маркедонов. Сергей, в своей речи Михаил Саакашвили традиционно немалое место уделил критике России. Я предлагаю вам поговорить именно об этом аспекте выступления грузинского лидера. На ваш экспертный взгляд, критика Михаила Саакашвили в сторону России носит аргументированный, обоснованный характер?
Ну, вы знаете, в любой критике всегда при желании какие-то рациональные аргументы найти можно. С моей точки зрения, конечно, в этой критике много искусственного. Ну, в частности, заявление о том, что лидер в Москве решил, кому дома принадлежат в Абхазии, кому нет. Все-таки роль Москвы не является первичной в разжигании самого конфликта, в его изначальной динамике и так далее. Если говорить о каких-то рациональных аргументах, ну да, ситуация на Северном Кавказе остается тяжелой. Я думаю, что большинство российских обозревателей готовы согласиться с тем, что здесь у России, скажем, нет надежных, хороших инструментов для изменения ситуации к лучшему.
А вообще, насколько вот эта критика слышна за пределами, хоть и высокой, но все же ограниченной трибуны? Наносит ли она урон вот западному имиджу России?
Ну, я не считаю, что слишком большой урон наносит, понимаете. Кто хочет видеть Россию в черном, как говорится, цвете, тот увидит и без Саакашвили. Я не думаю, что здесь каким-то образом решающую роль вносит та или иная речь. Тем более, эти же тезисы Саакашвили лично я слышал здесь, в Вашингтоне, когда он приезжал в Брукингс и тоже хотел делиться опытом с арабскими революционерами и так далее и тому подобное. Не думаю, что здесь какая-то решающая роль вот именно этого выступления или серии выступлений. Тут контексты гораздо более сложный.
Сергей, скажите, а вот как насчет имиджа самого Михаила Саакашвили? Обычно дипломатический язык куда более мягкий, чем эта достаточно агрессивная речь. А не портит ли такие вполне маргинальные выпады образ Саакашвили как двигателя демократии и западных ценностей на Кавказе?
Ну, вы знаете, у нас есть некий стереотип по поводу того, что дипломатическая речь – это обязательно речь никакая, да, то есть вот абсолютно политкорректная. Нет, дипломату дан язык иногда и для того, чтобы эмоции поднапустить специально, так сказать, заострить какие-то вещи. Я думаю, что, безусловно, какие-то безответственные тезисы портят образ Саакашвили. Я имею в виду вот эту вот готовность помочь арабским революциям, это при том, что говорить о демократизации даже здесь уже не очень прилично. Буквально недавно известный политолог Бжезинский говорил о переходе арабской весны в арабскую зиму. Так что и в Штатах вот этот восторг первичный уже далеко не тот. Я думаю, что, конечно, подобного рода заявления не очень помогают ему. Но еще раз повторю, сейчас на Западе главный вопрос, который Грузии применяется, насколько власть в результате серии выборов, парламентские и президентские, перейдет к следующим парламенту и президенту, соответственно, законным путем. Вот вопрос номер один. И в этом смысле, собственно, критика Саакашвили, если таковая и присутствует, она отодвигается. Говорят приблизительно так, что вот давайте мирно у них все там пройдет в Грузии, осуществится мирная передача власти, тогда поговорим уже более детально и о промахах Саакашвили.
Спасибо большое, Сергей. Напомню, что у нас в прямом эфире из Вашингтона был политолог Сергей Маркедонов.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Сегодня стало известно о том, что Центральная избирательная комиссия самопроглашенной республики Южная Осетия зарегистрировала Алана Кочеева в качестве кандидата в президенты. Кочеев стал первым официальным кандидатом и по закону уже может приступать к предвыборной агитации. С подробностями из Кенвали Зарина Санакоева.
Событие это тем более примечательно, что Алан Кочиев на данный момент является узником следственного изолятора. В ЦИКе республики комментировать ситуацию не захотели, но заметили, что по закону человек, находящийся под следствием, не может быть ограничен в праве быть избранным на руководящую должность. И в самом деле в законе о выборах президента республики Южная Осетия оговорено лишь два случая, препятствующих регистрации – недееспособность и установленная судом вина в совершении уголовного преступления. А по делу Кочиева расследование еще проводится. Будет ли оно передано в суд до выборов, неизвестно. Как только регистрация Алана Кочиева кандидатом стала известна его соратникам, они решили не терять времени. Первым делом подготовили помещение под предвыборный штаб. Под офис приспособили спортивный зал, так называемую качалку, которую для жителей своего района несколько лет назад сам Алан Кочиев и оборудовал. Из зала уже вынесли тренажеры и штанги, а на пол постелили ламинат. О том, что еще вчера зал использовался для иных целей, говорят лишь крюки для бойцовских круж, ввинченные в потолок. В штабе меня встретили несколько женщин. Лейла Чочиева, член предвыборного штаба, говорит, что никаких трудностей с регистрацией кандидатуры Алана Кочиева не возникало. Более того, она высоко оценила работу сотрудников ЦИКа и выразила им благодарность.
Они вот это такие люди, очень компетентные, они внушают доверие. Отношение ко всем одинаковое. Все, зашли мы, подали документы, все нормально приняли. Если мы им нужны, они нам звонят, мы приходим, мы вместе или объезжаем, или вот если что-то там, какое-то недоразумение, вместе с ними разбираются. Они сами нет. Вместе с нами. Спасибо им большое.
Инара Габараева считает себя соратницей Алана Кочиева, но одновременно входит в инициативную группу по выдвижению кандидата в президенты другого оппозиционера, предпринимателя Альберта Джусоева. На вопрос о том, намерены ли оппозиционные политики объединиться перед выборами, она отвечает вопросом.
Почему вы считаете, что оппозиция сегодня разъединена и она как-то не объединена? Я хочу вот своим примером показать, что так как я являюсь в инициативной группе Альберта Джусоева, я абсолютно поддерживаю также кандидата Тедеева Джамбулата, поддерживаю, естественно, Алана Григорьевича, поддерживаю всех достойных кандидатов, которые будут выставляться от оппозиции. Не могу сказать ничего насчет ставленников Кокойта, потому что я не доверяю нынешнему президенту, не буду доверять его ставленникам.
В успехе Алана Кочиева сотрудники его штаба не сомневаются, по крайней мере, на словах. Но вместе с тем, уже по сложившейся в оппозиционных кругах традиции предостерегают, дескать, нарушения в ходе предвыборной кампании и самих выборов могут привести к социальному взрыву. А могут и не привести. Это я уже добавила про себя. Зарина Санакова, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Продолжаем программу. Правительство Кабардино-Балкарии одобрило законопроект, который исключает из Республиканского кодекса об административных правонарушениях такой пункт, как приставание к гражданам с целью вовлечения в религиозное вероучение. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Этот пункт был включен в кодекс на волне борьбы с исламизацией республики. Хотя и противоречил Конституции России, которая закрепляет за человеком и гражданином право иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними. Изменит ли эта поправка к закону отношение к верующим? В целом мусульмане не питают надежд, что с приведением в норму буквы закона изменится отношение к верующим со стороны государства. Мусульмане по-прежнему нежелательная часть общества, которую власть воспринимает как затаившуюся угрозу, говорит правозащитница Лариса Дорогова.
Но если так положено, они привели в соответствие с законом. Отношение к верующим не изменилось. Так что по закону это одно, а в жизни фактически отношение к верующим совершенно другое, неправильное.
Конечно, ушли в прошлое допросы в школах, когда детей заставляли признаться, кто в семье совершает намаз, с кем общаются родители, не приходят ли в дом бородатые дяди. Но признак религиозности в школах по-прежнему воспринимается едва ли не как подрыв устоев общества. Марьям – мать одного из мусульман, который участвовал в вооруженном мятеже 2005 года в Нальчике. С 7 лет внучка Марьям ходит в хиджабе. Бабушка сначала была против, мол, для ребенка это тяжело, но потом уступила. Теперь бабушка против того, чтобы внучка сняла платок.
А сейчас она перешла уже в среднюю школу, в 5 класс. И вот там, когда она пришла в платочке, и началось. Завуч подошла к ней и сказала: «Вы обманным путем попали к нам в школу». Она сказала: «Ты должна снять платок и одеть юбку короткую выше колен, чтобы не отличаться от всех детей. Это что получается? На документах надо было написать дочь ваххабита или ваххабитка сама. Мне что, теперь ее вместо школы может в тир повезти, учить стрелять? Как получается?
Россия на Кавказе демонстрирует настолько разные политические режимы, что трудно назвать их составной частью одного государства. В Чечне женщин обливают краской, оскорбляют, даже избивают, если они посмеют выйти на улицу без платка. А в соседней Кабардино-Балкарии наоборот. Любое проявление причастности к исламской традиции порицается едва ли не как пособничество терроризму. И все это умещается в одном государстве. Правда, роднит территории одно – это отсутствие свободы выбора. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Напомню, что вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами сегодня Александр Касаткин. В Тбилиси Сухумицкий, Валя, 21:30, в Праге половина восьмого. Сейчас с региональными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Независимость самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии признало небольшое тихоокеанское государство Тувалу. Тувалу – государство в Полинезии. Площадь страны – 26 квадратных километров. Население – 12 тысяч человек. Тувалу является членом ООН. Тувалу стала пятой страной, признавшей независимость Абхазии и Южной Осетии после России, Никарагуа, Венесуэлы и Науру. Независимость Абхазии признала также Республика Вануату. Россия может разместить ударные вертолеты Ми-28 и ракетные комплексы «Искандер-М» в Абхазии и Южной Осетии, если Грузия продолжит наращивать свои военные потенциалы в регионе, заявил член Президиума Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко. Госдума Российской Федерации утвердила в четверг два соглашения о создании объединенных военных баз России на территории Абхазии и Южной Осетии. По этим договорам российские военные будут присутствовать на территории республик в течение 49 лет. Каждый из документов может быть продлен на 15 лет. Грузинский МИД называет незаконным ратификацию Госдумы России двух соглашений о создании объединенных военных баз на территории Абхазии и Южной Осетии и призывает международное сообщество воздействовать на Россию, говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства. Эти данные действия России, отмечает грузинский МИД, противоречат общепризнанным нормам и принципам международного права, а также международным обязательствам, взятым Россией, и создают серьезную угрозу миру и стабильности не только в регионе, но и Европе в целом. В Северной Осетии с официальным визитом находится делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы. Представители международной организации прибыли в республику для ознакомления с положением беженцев. Спикер парламента Северной Осетии Лариса Хабицева рассказала, что до сих пор на территории республики остаются без жилья более 3000 семей вынужденных переселенцев осетинской национальности из внутренних районов Грузии, а также других бывших республик СССР. Она подчеркнула, что без помощи федеральных властей невозможно обеспечить людей жильем. Убийство заместителя начальника Дагестанского управления Федеральной службы исполнения наказаний связано с его служебной деятельностью, сообщили в Следственном комитете России. Как передает Интерфакс, по данным МВД, Магомед Муртазалиев неоднократно получал угрозы от находящихся в колониях осужденных и тех, кто освободился из мест лишения свободы. Автомобиль чиновника был обстрелян неизвестными в пятницу утром на окраине Махачкалы.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие новости на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумиц, Хинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Transparency International Georgia сегодня представила отчет о состоянии центров компактного проживания беженцев, покинувших свои дома в результате войн начала 90-х годов. Центр расположен в трех регионах Грузии – Эмилетии, Аджарии и Самогрела. Это здание отреставрировано правительством в течение последних двух лет. Как оказалось, из 22 проверенных в Западной Грузии пунктов, благоприятная для жизни ситуация лишь в 5 из них, рассказывает Нона Суварян.
Около 20 семей беженцев из Абхазии согласились на предложение правительства переселиться в здание дома гигиены в селе Цалинчиха региона Самегрело. Это было одно из отремонтированных в рамках правительственной программы зданий. Однако пожелавших улучшить свои жилищные условия беженцев ждало большое разочарование. Спустя год после ремонта здание вновь оказалось в плачевном состоянии. Пол в коридорах покоробился, со стен обвалилась штукатурка. Сами стены отсырели и покрылись плесенью. Вот как описывают свои злоключения сами переселенцы.
Спустя два месяца после того, как мы вселились, начались проблемы со стенами. Пришел какой-то человек из строительной компании и сказал, что стены испортились из-за того, что мы дышим. Все стены стали черными, мы не могли дышать, страшная плесень была, вся одежда, все постельное белье испортилось.
Результаты мониторинга Transparency International показывают, что аналогичная картина наблюдается в большинстве осмотренных специалистами организации зданий. Вообще провести мониторинг зданий в Западной Грузии было решено потому, что именно оттуда поступало большинство жалоб. Из 215 восстановленных зданий в Эмирете, Аджарии и Самегрело группа мониторинга посетила 22 объекта, рассказывает руководитель группы Лаша Кагидзе.
5 зданий из 22 выглядели хорошо, 9 здания были в приемлемом состоянии, хотя и у них был ряд серьезных дефектов. А у 8 зданий были серьезные проблемы, в основном связанные с сыростью и плесенью.
По словам Лаши Кокидзе, большинство этих проблем можно было решить с помощью установки дренажных систем и использования при ремонте влагостойких стройматериалов. В муниципальном фонде развития, который занимается реабилитацией поселений для беженцев, мониторинговой группе Transparency International объяснили, что использование таких технологий вызвало бы рост затрат, что стало бы нарушением соглашения между правительством Грузии и Евросоюзом. Дело в том, что реабилитация центров для беженцев осуществляется в рамках финансирования в размере 4,5 миллиардов долларов, которые западные страны выделили Грузии после августовской войны. Согласно условиям финансирования на реабилитацию жилплощади для одной семьи, грузинское правительство может потратить не более 10 тысяч долларов. Всего же на ремонт 273 зданий по всей Грузии строительным подрядчикам муниципальным фондом развития было выделено 91 миллион лари. Однако, как напоминает Лаша Кокидзе, компании, которые осуществляли строительные работы, обязаны в течение карантинного периода 1 года проверять состояние отремонтированных зданий и исправлять неполадки. Этого сделано не было, а потому решать проблемы беженцам приходится самим. Замминистра по вопросам перемещенных лиц, расселению и делам беженцев Валерий Копалишвили результаты мониторинга Transparency International тревожными не считает.
Неполадки возникнут могут везде. Главное, чтобы не было значительных неполадок. У этих зданий не было серьезных проблем. А что нужно было исправить, компании исправили. Соответственно, у беженцев есть возможность жить там нормальной жизнью.
В исследовании Transparency International отражение нашла еще одна проблема. Речь идет о передаче беженцам новых квартир в частную собственность. Этот процесс сильно затянулся, что тревожит многих из них. Люди боятся, что их заставят покинуть и эти квартиры. Копалишвили уверил, что эти дома обязательно станут их собственностью. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Предчувствие глобальной экономической стагнации, отсутствие надежд на то, что правительство способно изменить экономическую ситуацию к лучшему. Так эксперты трактуют причины очередного падения курсов акций на Уолл-стрит и мировых биржах. Основные рыночные акции, индексы упали до уровня осени прошлого года, рассказывает Владимир Морозов.
Один финансовый показатель за другим говорят о том, что инвесторы теряют надежду на дальнейший рост экономики. Резко ниже 80 долларов за баррель упали цены на нефть. Невысокий спрос понизил цену металлов. Вот как объясняет ситуацию Эдвард Хадженс, экономист независимой организации Atlas Society. В последнее время в мире произошли несколько кризисов в Греции, Испании, Португалии, Италии, бюджетный кризис и рецессия в США. Америке не помог и огромный пакет финансового стимулирования. Все сошлось вместе. Мы в начале нового серьезного кризиса? Не в начале, а в середине серьезного кризиса. Финансовые рынки еще только начали осознавать его глубину. Поняли, что у правительства нет инструментов, чтобы стимулировать экономику и избежать худшего. Экономическая модель, основанная на значительной роли государства, действующая в Западной Европе и в меньшей степени в США, себя не оправдала. И там больше думают о перераспределении богатства, а не о стимулировании производства. Надо дать бизнесу как можно больше свободы. По мнению Эдварда Хаджинса, сегодня Запад идет в обратном направлении. Скажите, как конкретно проявляется это в Америке? Правительство принимает все новые законы и инструкции, которые призваны регулировать бизнес, а на деле его тормозят. Доходит до абсурда. Недавно Национальное управление по охране окружающей среды хотело ввести новое ограничение на выхлоп воздух промышленных отходов. Но когда посчитали, выяснилось, что это привело бы к остановке многих электростанций, в стране погас бы свет. А как ухудшение экономики Запада может отразиться на России? Если в США и Западной Европе будет углубляться кризис, то он коснется всего мира и, конечно же, России. Уменьшится спрос на ее нефть. Пострадают и Россия, и страны Восточной Европы, которые сегодня теснее связаны с Западной. Но есть экономисты, которые считают, что положение не так плохо. В четверг Крис Рапки, главный экономист банка Tokyo Mitsubishi, заявил, что, судя по фактам и цифрам, мир не только не находится в рецессии, но даже и не приближается к ней.
Рассказывал Владимир Морозов.
Эхо Кавказа.
Сегодня в конференц-зале Северо-Осетинского государственного института гуманитарных и социальных исследований состоялась презентация книги первого чрезвычайного и полномочного посла Южной Осетии в России Дмитрия Медоева. Место проведения презентации было выбрано не случайно. В институте работает большинство коллег-ученых, когда-то поддержавших молодого археолога. Рассказывает Жанна Тарханова.
Помимо книги, на презентации кулуарно обсуждалась и вероятность участия посла в президентских выборах. Дмитрий Медоев воздержался от комментариев, попросив меня ограничиться лишь вопросами о представленном им исследовании. Первый президент Южной Осетии Людвиг Чибиров, еще будучи деканом историко-филологического факультета Юго-Осетинского педагогического института, обратил внимание на своего студента Дмитрия Медоева, отличавшегося от сверстников одновременно и повышенным интересом к науке и политической активностью. Позже Медоев станет одним из лидеров национального движения «Адамон Нахаш». Будучи в 1994 году избран президентом Южной Осетии, Людвиг Чибиров предложил Медоеву возглавить внешнеполитическое ведомство. Экс-президент пришел на презентацию книги, и я решила спросить его о перспективах Медоева как потенциального кандидата. Чибиров ничего не знает о намерении своего бывшего студента баллотироваться на пост президента, но считает его достойным политиком, способным возглавить республику.
Мое мнение обосновывается тем, что он прошел все стадии борьбы юго-осетинского народа за независимость, принимал активное участие в переговорном процессе, был министром внешних связей непризнанной республики, окончил дипломатическую академию и сейчас 3 года успешно руководит, является первым чрезвычайным полномочным послом республики Южная Осетия Российской Федерации. Мне кажется, что есть у него все данные, тем более я знаю о том, что он пользуется очень большим уважением и авторитетом не только на своей родине, но и среди властных структур Российской Федерации.
Госсоветник президента Южной Осетии Коштад Зугаев говорит, что был бы рад видеть своего соратника и друга в числе кандидатов.
Это всесторонне подготовленный для такой работы человек. Это не только интеллектуал, и если уж говорить, что он интеллектуал, то надо добавить, что это интеллектуал с автоматом, потому что Медоев не только словом, но и делом, оружием защищал свою родину. Поэтому он свой для того круга мужчин, которые выдержали 20 лет вооруженного силового противоборства. Это очень важно для любого, кто заявляет о своем намерении работать в высших должностях нашей республики.
Судя по всему, Медоев не является ставленником и преемником Кокойте. Есть ли внутренний конфликт между двумя лидерами?
Жанна, вы правы, значит, ставленником не является. Но, по-видимому, в политическом смысле его можно назвать преемником. Потому что курс будет продолжаться, вот этот курс при нем тоже. Курс на построение реального, комплектного, скажем так, вот независимого государства с продвижением к воссоединению с Северной Осетией в составе России, как это сегодня декларируется.
Вероятность вероятность того, что Медоев выдвинет свою кандидатуру, эксперты оценивают как высокую. Он мог бы рассматриваться как компромиссная фигура, способная примирить власть и ее оппонентов. Медоеву, имеющему репутацию либерала, симпатизируют сторонники реформ, которые не поддерживают нынешнего президента и его кандидата Бибилова. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
22 сентября в Москве в центре Сахарова прошел круглый стол, на котором обсуждались теракты в России. Говорилось о деле Магнитского и убийстве гражданских активистов. Политолог Александр Подробинок считает, что недоверие к власти растет, вопросов становится все больше, а ответов на них по-прежнему нет. Наша постоянная рубрика «Взгляд из».
«Взгляд из».
Как начиналась война в Чечне? События 12-летней давности, казалось бы, должны стать предметом истории, но на самом деле это не так. Множество вопросов, которые остались у российского общества к российским властям, не дают угаснуть интересу к событиям осени 1999 года. Взрывы жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске унесли тогда жизни сотен мирных людей. Теракты были немедленно, еще до всякого расследования, приписаны чеченским сепаратистам и стали эмоциональным оправданием для первой войны в Чечне. Между тем, в сентябре 1999 года рязанской милиции при помощи жителей города удалось арестовать несколько человек, заложивших взрывчатку в подвал многоэтажного жилого дома в Рязани. Первые победные рапорты сменились невнятными отчетами об учениях после того, как обнаружилось, что арестованные террористы – сотрудники ФСБ. С тех пор власти пытаются иногда что-то невразумительно возражать, а по большей части просто отмалчиваются, не имея возможности опровергнуть обвинения в причастности к терроризму. Ежегодно в Москве и других городах страны отмечается День недоверия. Политические активисты, журналисты, правозащитники и жертвы терактов вспоминают минувшие события и пытаются переосмыслить роль тех, кто был к этим событиям причастен. 22 сентября в Сахаровском центре в Москве прошел круглый стол, на котором обсуждались теракты 99 года, события в Беслане и на Дубровке, говорилось о деле Магнитского и убийствах гражданских активистов. Недоверие к власти растет, вопросов становится все больше, а ответов на них по-прежнему нет. Публицист Андрей Пиантковский предложил воссоздать общественную комиссию по расследованию обстоятельств взрывов домов осенью 1999 года. Он рассказал, что, по его сведениям, Борис Березовский готов дать такой комиссии показания по обстоятельствам начала Чеченской войны, в частности, о переговорах по этому поводу между Владимиром Путиным и Мавлади Удуговым. Идею Пиантковского поддержал адвокат Михаил Трепашкин, бывший сотрудник госбезопасности, отсидевший 4 года за попытку расследовать обстоятельства взрыва дома осенью 1999 года на Гурьяновской улице в Москве. Трагические события той осени стали прологом к затянувшейся катастрофе не только для Чечни, но и для самой России. На волне античеченской истерии к власти пришел Владимир Путин, ставший вскоре президентом и столкнувший Россию с демократического пути развития. Сегодня мы пожинаем плоды в том числе и бездействия общества, не сумевшего адекватно отреагировать осенью 99 года на свидетельство причастности руководства страны к террору против собственных граждан. Поэтому прояснение истины важно не только для историков. Это важно для настоящего и будущего России. Александр Подробинник для радио «Эхо Кавказа», Москва.
«Эхо Кавказа».
Власти Цхинвали уже неоднократно попытались навести порядок на городских рынках, однако до сей поры им это удавалось весьма плохо. Очередная попытка была предпринята буквально пару дней назад. Ганна Яновская решила узнать, как изменились правила и условия торговли.
На центральном рынке города, вернее у его входа, под свет ночных фонарей в срочном порядке демонтировали навесы и ряды, предназначенные для торговли. Это происходило накануне празднования Дня Республики. Прохожие же говорили, что запрет на торговлю за пределами рынка уже вводился, но результатов не принес, и на сей раз толку не будет.
Сколько себя помню, всегда перед праздником рынок очищали. Одним словом, для гостей, а потом днем перед рынком не пройти, а вечером мусор остается. пятницу после рабочего дня.
Сегодня, спустя несколько дней, порядок продолжают поддерживать. У самого входа действительно нет прежних строений и привычного мусора. По всей видимости, администрация решила взяться за дело всерьез. Не видно и приезжих из села, которые выстраивались вдоль тротуаров каждый день, не имея собственного места для торговли. О том, куда ушли крестьяне и как сейчас обеспечивается порядок, я попросила рассказать директора Центрального Цхинвальского рынка номер 2 Мзию Кураеву.
Мы сделали маленький рынок за библиотекой, и они туда приходят, они уже знают, что их дергать никто не будет, и они будут продавать свою продукцию.
А то, что было перед рынком, навесы их убрали, почему?
Потому что они беспредел там вели, на тротуарах нельзя было пройти, там была антисанитария, там было очень грязно.
На самом рынке номер 2 продается все. Здесь можно купить продукты питания, а буквально через несколько метров парфюм или крем для обуви. Как говорит Кураева, вопрос о разделении торговли неоднократно пыталась решить администрация города. Но это, как оказалось, непросто, поскольку продавцы не желают расставаться с насиженным местом. Отказавшись назвать свое имя, продавец парфюмерии и хозяйственных товаров, тем не менее, сказала мне.
Нам нужны рабочие места, нам нужна работа.
Если вам предложат такой вариант уйти отсюда?
Я считаю, что должны предоставить рабочие места. А так просто игнорировать судьбами людей, я считаю, что это не по-божески.
В самой администрации города говорят, что в смешанной торговле разными товарами нет ничего страшного. Хотя, может быть, лучше было бы произвести раздел. Однако сейчас для этого нет необходимых средств, говорит начальник отдела по потребительскому рынку и услугам Маир Кубесов, мэрии Цхинвала.
Были моменты, когда вы хотели перевести вот этот народ, который там продает парфюмерию, в другое место. Сейчас вы не собираетесь этого делать?
Просто сейчас возможности у нас таковых нет, чтобы перевозить куда-то или что-то делать. Мы хотели построить здесь на месте вот этого старого маленького рынка, двухэтажный, как говорит центр. Но так как у администрации сейчас денег нету, это временно отложили.
Тем временем на новом рынке для фермеров дела обстоят тоже неважно. Под него оборудовали старый пустырь в центре города. Сделали навесы, поставили ряды. Но у торговцев теперь новая проблема.
Перевели сюда, ни воды нету, ни туалета нету, ни возможностей никаких нету. Как можно здесь люди с людям стоять? Покупателям тоже тяжело ходить сюда. Там походим, потом сюда переходим. Лучше, чтобы в одном месте были. И чтобы люди вместе в одном месте знали, что там база торговля, туда пойти покупать свои вещи, что надо покупать, и уйти домой.
Покупатели согласны, но общаться с журналистом не торопятся. Говорят, что никакой пользы от этого не будет. Вечером я прошлась по рядам нового крестьянского рынка, который опустел уже в 6 часов вечера. Увидела привычную картину. Мусор, раскиданный по асфальту, и ни одного мусорного контейнера в пределах видимости. Одно точно, завтра уже сюда явятся сотрудники администрации, чтобы упрекнуть торговцев в нежелании поддерживать порядок. Ганна Яновская специально для «Эхо Кавказа».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. «Эхо Кавказа».
Теперь о культуре. Четвертый открытый кинофестиваль «Абсны. Страна души» начал свою работу в Пицунде. В этом году он собрал целую когорту легенд советского и российского кино. Церемония открытия превратилась в феерическое звездное шоу для пицунцев и гостей фестиваля, рассказывает Рустам Зантария.
Уже четвертый год подряд Абхазия собирает десятки известных российских актеров и продюсеров, музыкантов и певцов. Кинофестиваль в Пицунде стал традиционным, из года в год набирающим творческие обороты. Четвертый кинофестиваль «Абсны. Страна души» открывает комедия режиссера Виктора Шамирова «Упражнение в прекрасном». Известную актрису Ирину Апексимову, сыгравшую одну из главных ролей в этом фильме, можно было увидеть на сцене, репетирующей музыкальный номер задолго до начала церемонии открытия. Как рассказал главный режиссер церемонии, церемония открытия и закрытия фестиваля Владимир Буздыган, Ирина не только прекрасная актриса, но и певица. И это лишь один из сюрпризов для зрителя.
Впервые на земле Абхазии, видя Федосея Шукшина, ну и, конечно, Гоша Куценко как президент фестиваля, и Ирина Апексимова, которая готовит номер.
Сама Ирина Апексимова впервые участвует в Пицунском кинофестивале, да и в Абхазии никогда раньше не бывала. Говорит, за сутки еще мало что узнала и увидела, но первые впечатления только положительные.
Пока мы ехали, вот это вот такая, не знаю, наша нить ощущение. При том, что коровы, лошади, которые стоят. Кроме положительных эмоций от погоды, от людей, от еды, никаких нет, надеюсь, не будет никаких других.
Начало мероприятия несколько затягивалось. Между тем, на открытой площадке перед воротами Пицунского храма уже яблоку негде было упасть. Открыл фестиваль «Горячий танец» ансамбля народного танца «Кавказ». Ведущие шоу, а ими стали Алхас Монаргия и российские актеры Сергей Апрельский и Наталья Громушкина, подзарядили публику уже своим зажигательным юмором. После приветствия министра культуры Нукзара Логуа легендарный ансамбль «Апсны-67» исполнил одну из своих песен. Приветствовали абхазского зрителя Павел Сборщиков, Александр Стриженов и Лидия Федосеева-Шукшина. Как отметил также приехавший в Пицунду посол России в Абхазии Семен Григорьев, фестиваль лишь укрепит российско-абхазское культурное сотрудничество.
Абхазия видит целое созвездие мастеров российского кино, которые дарят нам свое общение, дарят нам свои премьеры, новые фильмы. И, в общем, это прекрасно, потому что эти культурные связи, эти гуманитарные связи, они традиционны. Им, в общем-то, не одна сотня лет.
Прямо к открытию подоспел и бессменный президент фестиваля Гоша Куценко. В интервью журналистам он подчеркнул, что в этом году его детищу предстоит пройти этап качественного преобразования. По убеждению Куценко, следующий, пятый по счету кинофестиваль «Апсны страна души» станет в этом плане переломным.
Важно, чтобы он принципиально состоялся. Четвертый фестиваль международный. Для того, чтобы через год случился юбилейный, пятый. Я думаю, за год мы много чего успеем. И здесь появится хорошая профессиональная площадка с хорошим звуком, с большим экраном.
Организаторы предусмотрели практически все для привлечения зрителя. В программе фестиваля есть и детская часть. Выступления коллектива «Лицидеи» и мультфильмы Сухумского дома юношества. Тем временем на суд жюри будет представлено более десятка картин, среди которых и документальная лента «Варвара» Мананы Кукоскер. Ну а в церемонии открытия одним из самых запоминающихся стал балетный номер, посвященный Великой Отечественной войне. Рустам Зонтария, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Продолжаем. В Тбилиси в эти дни проходит международный театральный фестиваль. Он проводится уже третий раз по инициативе мэрии Тбилиси при поддержке Министерства культуры. Подробнее в сюжете Эдиты Бадасян.
В эти дни, чтобы увидеть представления театральных коллективов из разных уголков планеты, вовсе не обязательно разъезжать по миру. На протяжении последних недель грузинская столица принимает их у себя. Это стало традицией. Уже в третий раз театральный сезон в Грузии открывается международным фестивалем. Спектакли «Адская комедия. Исповедь серийного убийцы. Австрия. Обсерватория. Израиль. Войцек. Украина. Айди. Литва. Одиссей. Великобритания. Амазонки. Турция». Грузинский зритель уже увидел за неделю, прошедшую с начала фестиваля. В четверг вечером на большой сцене Тбилисского академического театра имени Котема Джанишвили было яркое, динамичное представление балетной группы из Самсуна, переносящее зрителя в мир древнегреческой мифологии и повествующее о воинственных женщинах-амазонках. Музыку к этому балету написал грузинский композитор Вахтанг Кахидзе. Вот что он рассказывает.
Этот балет «Амазонки» написан в 1989 году. Он был поставлен в Тбилисском театре и шел 4 сезона. А потом, ну, знаете, что в Грузии происходило. И сейчас через 20 лет Лукри Магалашвили, который работает в Турции уже давно, несколько лет, предложил мне, так сказать, сделать новую версию для турецкой труппы.
Как признается организатор фестиваля Эко Мазмишвили, перед каждым фестивалем они стоят перед дилеммой, кому из огромного количества талантливых и известных театральных коллективов послать приглашение. Критерии, по словам Эки, таковы – молодость театра и жанровое разнообразие.
Во-первых, это спектакли, которые имеют уже большой успех в мире. И спектакли, которые созданы последние 2-3 года. Кроме того, это должны быть спектакли, которые очень разнообразные. Драматические спектакли, физический театр, визуальный театр, психологический.
Эко Мазмишвили рассказала, что в этом году в рамках фестиваля реализуется программа «Нью», цель которой – поиск интересных молодых коллективов, еще не участвовавших в международных конкурсах. Таким по праву можно назвать коллектив Государственного драматического театра из Харькова, который привез в Тбилиси авангардную версию пьесы немецкого драматурга Георга Бюхнера «Войцек». Режиссер-постановщик театра Александр Ковшун благодарен организаторам фестиваля и очень рад тому, что его группа участвует в нем.
То, как нас встретили, как нас поселили, в каких условиях мы находимся, как на нас работает весь штаб фестиваля, это просто изумительно. То, что мы сегодня сделали, это во многом благодаря организаторам фестиваля. Поэтому большое спасибо.
Помимо зарубежных, грузинского зрителя порадуют и местные театры. Они также тщательно готовились к участию в фестивале. Так, режиссер Тбилисского академического театра имени Кутем Арджанишвили Ливан Цуладзе совместно со своими британскими коллегами готовит премьеру спектакля «Мандолина капитана Карелли».
Этот спектакль, в частности, он родился и задумался уже благодаря этому фестивалю, потому что приехали англичане, они сыграли свой спектакль наш, посмотрели наш, у них возникла идея сделать совместно. Это надо развивать, эту сферу копродукции. Это очень популярно во всем мире, и мы должны не отставать.
За 3 года у театрального фестиваля появился и свой верный зритель. Нина Цитланадзе одна из них.
Я думаю, что фестиваль этот очень нужен и очень важен. В первую очередь, потому что это замечательная возможность для грузинского зрителя и профессионального, и зрителя-любителя познакомиться с тем, что сейчас реально происходит в театральном мире.
Театральные коллективы разъедутся 9 октября с надеждой вернуться в грузинскую столицу ровно через год, к следующему фестивалю. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» и «Радио Свободная Европа». Наш сайт – эхокавказа.ком. Главный редактор «Эхо Кавказа» – Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и хорошего уикенда.